Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні ми погутримо про дом одного з самих заможних і впливових бізнесовців Білорусі, Владимира Певцева, який потрапив у спіс неуязних у Євразіаз, якого західні медії називають кошельком сім'ї Лукашенков. Старшиня партії БНФ Алексей Янукевич подав у Мінгарвиконкам заявку на пікет супраць розміщення на території Білорусі російських військових базов. Чи можна сказати, що опозиційні сили надають достатково уваги цій темі? На це питання у бліц-аналізі відповідає політолог Юрій Чавусов. Ви можете самі відказати на питання, як ви ставитеся до ідеї прем'єр-міністра Михайла Мясниковича ввести податок для безпрацівних. Телефон у Мінську 266-39-52, аўтаадказнік працює без перапынку, а тягом гэтай паўгадзіны можна телефонаваць на мінскі нумар, велкомовскі мабільны нумар 651-4204. І, як ми чуємо, маємо телефонування нашого слухача. Добрий день.
Добрий день. У нас податок такий вводить в АЕСЕНС, тому що у нас громадство таке, як у Північної Кореї. Там у нас не відбувається ніяких вибухів, ніяких тахрир. Ось.
Дякую вам за меркование. Еще раз нагадаю, 651-4204. Мы просим вас отказать на питание, как вы ставитесь до идеи премьер-министра Михаила Мясниковича увести податок для беспрацовных. До новоселья рыхтуется один из самых заможных и уплывовых бизнесовцев Беларуси. У Раубичах под Менском завершается будовля дому для миллиардера Владимира Певцева, який потрапил у спис неуязных у Евразвязи, и якого заходние медии называют кошельком семьи Лукашенков. Вонково жилье уже готовая, теперь заливается бетоном подъездная дорога, заводится мебля и обсталявання, территория обрастая зелеными посадками, рассказывает наш корреспондент Игорь Корней.
На улице Земляничная новобуд Певцева значится под номером 1. И он сапраўды первый во всех сенсах. Как взглядишь адметности архитектуры, так и масштабности всего проекта. Увасоблением задумов занимаются специалисты из Латвии. Контроль процессу ожидают министерского выгляду прорабы, которые несколько разов на тыдень ладят тут оперативные лятучки. Приблизная площадь объекта – близу 2000 квадратных метров. За шкляной стеной – стационарный бассейн, есть место для зимового саду, нижние поверхи выполняют господарчо-техничные функции. Особенно стоит гостевый домик с лазней. До бунгало ведет мысловая дорога, обминающая соседские коттеджи. Уся территория огороджена шкляным плотом – ноу-хау для белорусского рынка нерухомости. Поводле известных информованных крыніцаў, на реализацию оригинального проекта уже пошло близу 5 миллионов доляров. На думку оглядальника Романа Яковлевского, не выключено, что под финиш сумма как минимум подвоится.
После славутого кризиса 2011 года уже несколько миллионов коштовал. А сколько зараз увеличивают все инфляции, процессы на финансовом рынке, можно предположить, что это по стоимости может и не заступает президентскому маёнтку. Не президент может самый богатый. Нияк по стоимости не заступает ни славутым, а ни российским, а ни украинским.
Заходние медии называют Певцева кошельком семьи Лукашенков. У червня 2011-го он первый из белорусских бизнесовцев трапил под европейские санкции. Уезд у Евразвяз ему забронили, а активы трех ведущих компаний «Белтехэкспорт», «БТ Телекоммуникации» и «Спортпары» заморозили. У чорному списі Евразвязу Певцев фігурує як головний економічний дарадця Лукашенки і ключовий спонсор режиму. Сьогодні санкції з Белтехэкспорту були зняті. Однак за два останні роки міжнародний бізнес Певцева оказався під ударом. Поводле оценок аналітиків, основний капітал Владимир Певцев нажив на збройних контрактах. Компанія «Белтехэкспорт» – монопольний оператор у знешніх поставках воєнної і спеціальної техніки. Активи Певцева укладені і в інші разнопрофільні компанії. Апроч того, ён акціонер Белознешэканомбанку і Прывёрбанку, інвестор у Аршанскі авіарамонтны завод, стратэгічны партнер у будоўлі заводу комплексных угнаенняў у Катары. Ён жа інвестыцыйны агент па правядзенні хакейнага чэмпіянату свету 2014, сябра Нацыянальнага алімпійскага камітэту, старшыня Беларускай тэніснай федэрацыі.
Расказваў Ігар Карней, а я дадам, што дом мільярдэра Владзіміра Певцева ў Раўбічах можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце, там ёсць фотаздымкі свабода.org наш адрас у інтэрнэце. Нагадаю, что у Менску працует телефон от отказник 266-39-52, он включен без перапынку, а тягом этой полгодины живого эфира можно телефоновать на велкомовский номер 651-4204. Мы просим вас отказать на питание, как вы ставитесь до идеи премьер-министра Михаила Мясниковича увести податок для беспрацовных. До речи, одна из наших слухачек пропоновала увести податок на годинник самого Мясниковича, повод для ее годинник каштовал аж на 170 доляров, но вось я удакладнил эту личбу поводле блогера, який знайшоў конкретную модель гадзінніка, з якім прэм'ер-міністр з'явіўся на беларускім інвестыцыйным форуме. Гэты гадзіннік каштуе 37 тысяч даляраў. 37 тысяч даляраў каштуе гэты швейцарскі гадзіннік з ружовага золата. Як вы ставіцеся да ідэі прэм'ер-міністра увесці падатак для беспрацоўных? Мы просім адказаць нашых слухачоў, і мы маем адно з тэлефанаванняў. Добры дзень.
Добрый. Добрый день.
Так, так, я
добрым.
Як вы ставитесь до идеи податку такого?
Алло.
Так, так, так.
Я в эфире, да?
Да, вы в эфире, мы вас слушаем.
Ой, очень приятно. Я хочу отказать на ваше питание. Это только такая нахальная, в крайней степени наглая, малообразованная, невежественная власть, которая обнаглела. Шариковы эти, Швондеры эти, Собакевичи эти могут додуматься. Это верх цинизма, который народ нищий, за чертой бедности, никогда не имел работы в этом колхозе бездарном. Они профукали свои фермы и колхозы, теперь стоят на границе и заворачивают людей. Гуманитарную помощь людям не дают, чернобыльским детям провести. Это только такие Собакевичи, шизофреники могут додуматься до налога с безработных людей. Вот они уже устали гробы таскать, эти люди, все вымерли. И они, оккупанты, скоро здесь останутся. Эти российские, эти нахальные, которые у себя порядок не могут в России навести, подмести и помыть за копейки, и все лезут сюда.
Дякую вам за меркование. Дякую. И еще раз нагадаю, 651-4204, это велкомовский номер, на який можно телефоновать тягом полгодины живого эфиру. А у Менску працует автоотказник 266-39-52.
Привет, мне Свобода. Я не витеблянин. Когда приезжаешь в Витебск, отразу погружаешься в Россию. Город это российский. Люди идут, пересекаются в улице Фрунзе и Ленина. До их промыкают улица Суворова, Калинина, Правды, Лозо, Черняховская и еще Московский проспект. Что тут белорусское? Только один инородное тело, это театр имени Якуба Колоса. Дякую, Михаил.
Затем Николай Шишигин телефонует. Хотел бы поделиться своими уражениями. Первый день Славянского базара конкурс молодых выконавцев. По требованиям конкурса все выконавцы должны были выконывать песен своей краины. Все спевали на своих мовах своих краин. Только наш белорус, белорусский соловей, спевал песню «Мама» на российской мове. Як это болюче, як это горько мне было слухать. За этот концерт, за 2 години, ни одного слова не было на белорусской мове.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы на хвалях Радио Свобода, и мы снова вертаемся до бягучих подеев. Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич подал у Менгарвыканкам заявку на пикет супроть размещения на территории Беларуси российских войсковых базов.
Блиц-анализ свободы.
Ці можна сказаць, што апазіцыйныя сілы надаюць дастаткова ўвагі гэтай тэме ў сваёй палітычнай дзейнасці? Ці варта пытанне расійскай ваеннай базы вынесці на разгляд кампаніі «Народны рэферэндум», якую праводзіць БНФ «Гавары праўду» і «Рух за свабоду»? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Юры Чавусаў.
Патэнцыйнае размещэнне расійскай базы ў Беларусі – гэта адна з тых тэмаў, якія ўспрымаюцца паводле нейкіх сацыялагічных даследаванняў даволі негатыўна значнай часткай беларускага грамадства. То бок, гэта тэма, на якой, ну, як мяркуецца, апазіцыя магла б набраць пэўныя пункты, выказваючы свой пратэст супраць размещэння гэтай расійскай базы. Але, акрамя того, что Белорусский народный фронт заявил про ожидание провести пикет, здаецца великой активности с боку інших политических оппозиционных партий, покуль мы не заважаем в этой сфере. Чем бы вы это потлумачили?
Я бы не погодился с тем, что есть некая малая увага до этой проблемы. Ключевые оппозиционные политические партии в Беларуси одразу после двухсанкционных заяв российского министра Шойгу и неупрямленных спробов обвергнуть с боку Лукашенко, ключевые оппозиционные партии выказали занепокоенность этой проблемой, и БХД, и партия БНФ, и Рух за свободу означили свое негативное ставление до этой пропановы. Что дотычит возможности выкрыстания этой темы для притягивания уваги до политической оппозиции и для активизации протестов с этой нагоды, то тут не все так однозначно. Справа в том, что у Беларуси есть уже достаточно великий досвид, когда некие пропановы керующего режима, например, пропановы, дотычные продажу биотрансгазу, и пропановы снятия обмежевания на колькость терминов президента. Эти державные кроки воспринимались негативно, оппозиция спробовала это негативное ставление громадскости скористать, але это не проводило до того, как изменить державный политический курс, и авторитарная влада все-таки свой курс проводила. Справа в том, что в Беларуси режим не такие отшиваемые до громадского меркования, как те режимы, которые являются демократичными и плюралистичными, где в зависимости от меркования населения меняется урад, меняется державная политика.
Типа винная оппозиция, навод не ведяча на хистанне грамадской думки, але менавіта сыходзячы з нацыянальных інтарэсаў і далей даволі востра ставіць, максімальна востра, наколькі ёсць сілы ў самой апазіцыі, ставіць гэтае пытанне, і ці не павінна яно стаць тым ліку і адной з магчымых пытанняў таго самага народнага рэферэндуму, пра які заявіла тройка апазіцыйных партыяў.
Пачну з другой часткі вашого пытання. На мой погляд, такі рэчы, як размешэнне вайсковых базы на тэрыторыі Беларусі, не павінныя выносіцца на парадак дня вось гэтай грамадскай кампаніі народны рэферэндум, бо конечно, у демократичной краине подобного кшталту пытань варты референдума, але у Беларуси мы судовно разумеем, что оправданный юридично значный референдум может быть проведен только тогда, когда будет измененная политическая система, будет свобода СМИ, свобода деятельности политической оппозиции, свобода сходов и все остальные прикметы демократичной правной державы. Что дотычить того, что необходимо ставить это питание на политический порядок дня, безумовно необходимо, бо оппозиция у белорусских умовах, власно кажучи, эту функцию и выполняет. Питание войсковых баз в этом смысле, оно варто уваги, потому что это питание належит до сферы безопасности державы и, в принципе, позволяет разглядать размещение российских войсковых баз в Беларуси как размещение войсковых целей на территории Беларуси в выпадку потенциального конфликта Российской Федерации с некими внешними оппонентами. И в этом смысле, безумовно, увага громадскости до этой проблемы может быть притягнута, отповедно может быть притягнута увага до программных пропановок оппозиции.
Блиц-анализ свободы.
Про проблему российских войсковых баз в Беларуси разважал политолог Юрий Чавусов. А с нами на связи один из наших слухачов. Мы маем телефонование. Добрый день.
Добрый день. Я хочу сказать тут на питание. Наш проводыр лечит себя вельми хитрым и разумным. Тому и едет за грошима только туда, где могу их отримать. Але не уличивая то, что задарма никто гроши не даст. И он отримает их только в том выпадку, когда китайцы у нас працовные места и вид на жихарство. Освоение новых территорий у них на родине вельми зараз витается. А мы знов рост беспрацовья разом с налогом. Брыдкую экологию и старые технологии. А нам это потребно.
Дякую вам за меркование. Еще раз нагадаю, что тягом этой полгодины живого эфира можно телефоновать на велкомовский номер 651-4204. И так само выказывайтесь, как вы ставитесь до идеи премьер-министра Михаила Мясниковича ввести податок для беспрацовных. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. У Раубичах под Менском завершается будовля дому для миллиардера Владимира Певтьева, який потрапил у спис невязных в развяз, и якого заходние медии называют кошельком семьи Лукашенков. Пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Кітай. Шмат якія назіральнікі кажуць, што галоўная мэта візіту – дамагчыся шматмільярдных кітайскіх крэдытаў. Былому палітвязню Васілю Парфянкову зноў пагражае арышт. Супраць яго завялі крымінальную справу аб парушэнні ўмоў прафілактычнага нагляду, якую неўзабаве перададуць у суд. Ресурс Electroname.com чарговым разам абвінаваціў інтэрнэт-партал Тутбай у выдачы беларускім спецслужбам інфармацыі пра інтэрнэт-карыстальнікаў. Уладальнік Тутбай Юрый Зісер сцвярджае, што пра магчымасць выдачы пароляў сам распавёў яшчэ ўвесну ў інтэрв'ю газеце «Наша Ніва». Вы на хвалях Радыё Свабода. На беларуска-украінскім памежным пераходзе новая гута, зноў кіламетровыя аўтамабільныя чэргі. У памежным ведамстве Беларусі тлумачаць, што заторы ствараюць найперш расійскія турысты, якія карацейшым шляхам едуць адпачываць на ўзбярэжжа Чорнага мора. З новай гуты перадае наш карэспандэнт Алексей Янкавец.
У больш як кіламетровай чарзе сапраўды багата аўтамашын з расійскімі нумарамі. Праз новую гуту ва ўкраіну едуць жыхары Калінінграду, Санкт-Петербургу, Пскова ды іншых паўночна-заходніх гарадоў Расіі. Шлях гэты многія пераадольваюць кожнае лета. Скіраваць бывалых турыстаў на іншыя памежныя пераходы, напрыклад Камарын, не ўдаецца. Людзі проста не бачаць сэнсу даваць кругаля цэлых 200 кіламетраў. Гаворыць спадар Леанід, турыст з Расіі. Российского Калининграду.
Каждый год одно и то же. Ехать на другой переход. Смысла нет. 200 километров крюк, там одна линия всего. Машин меньше, но будет стоять не меньше. Мы сами хотели в Комаринку. Не поехали, потому что крюк большой, раз. И одна линия там все, 3-4 линии. То есть, в принципе, будет то самое время.
Сегодня должезная черга была не только из автомашин, але и из автобусов. Белорусский кировца Николай, який часто возит детей и дорослых из Менску у Крым, оповедая.
Приехали 20 автобусов стоит. 10 автобусов. Водители мучаются, дети мучаются, да всем. И водители злые, и люди злые. Мы через 5 дней ездим, и через 5 дней такая. Ничего не улучшается. Где-то им ставят, они как-то быстрее пропускают. Тем рейсом приходил, спрашивал тоже, сколько мы стоим. Вроде бы кто-то с начальства им позвонил, они уже не два паспортиста, а четверо работали. Двое через зал, а двое заходили в автобус и собирали паспорта. В два раза быстрее все идет. Паспортисты в основном задерживают. Людей не хватает, наверное, у них или как.
Гавельчук Олег, який так само едет в Украину на отпочинок, зауважил, что переразменка у белорусских и украинских помежников и мытников проходит у разный час. За этого над вечерком пропуск спыняется по сутности на 2 годины.
В 8 вечера меняется смена на новой пути. Заканчивается, начинают запускать машины. И а в 9 начинается пересменка у украинцев. И 2 часа приходится стоять. Надо в одно время делать.
Пассажирка автобуса, женщина среднего веку, так называя себе.
Галина, Минска. Я первый раз вот так столкнулся. Я езжу каждый год в Алупку. Первый раз вот мне так повезло, что вот столько автобусов, штук 20 впереди. Сервиса особого нету. Кафе там какое-то стоит, но там как раз обед час. Туалет белый, и то очередь вон какая. Большая-большая.
Кировца подтримливая пассажирку.
Здесь такой переход, и стоит эти два горшка, две кабинки. Ну, а людей сколько? Да даже легковых взять, вон, километров очередь. Им же надо куда-то сходить. Приходится становиться где-то в кусты.
Дадам, што здымкі з памежнага пераходу «Новая гута» можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розніца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Чарговая перадача серыі «Свабода ў турмах» у нашым эфіры меней чым праз 15 хвілінаў. І дадам, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. На нашым сайце болей за 60 тысяч імёнаў і кароткіх біяграмаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. І штодня ў эфіры Сергій Дубавец чытае біяграму адной з такіх ахвяраў.
Паскропка Анані Ананевіч нарадзіўся ў 1907 у вёсцы Ачыжа Чэрвеньскага раёну Менскай акругі. Беларус, сялян, пачатковая адукацыя, без пэўных заняткаў у вёсцы Ачыжа. Арыштаваны 20 верасня 1937, асуджаны 13 кастрычніка 1937, тройкай за контррэвалюцыйную дзейнасць паводле артыкулу 72 і 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшыя меры пакарання. Расстраляны ў Менскай турме 25 снежня 1937 году, рэабілітаваны 10 красавіка 1989, архіў КГБ, шыфр 29508С.
Сергій Дубовець щодня читає у нашому ефірі біограму одної з ахвяров сталінських репресій, і на нашому сайті свобода.org більше, ніж 60 тисяч імен ахвяров. Ви самі можете додати цю інформацію, зв'язуйтеся з нами через наш сайт. Я нагадаю, що цягом гетей полгодини живого ефіру працює велкомовський номер 6514204. Ми просимо відказати на питання, як ви ставитеся до ідеї прем'єр-міністра Михайла Мясниковича ввести податок для безпрацовних. І ми маємо ще одне телефонування. Добрий день.
Добрий вечір. Вікторія. А що, Мясникович йде правильним путем. У нього ще дуже багато можливостей. В советское время, вот, например, люди привлекались за племянство, а еще был налог на бездетность. А еще раньше были налоги на каждое дерево, куст, курицу и так далее. Так что возможностей еще много. Ну и белорусам, может, это и необходимо, чтобы проснулись вовремя. А то ведь могут однажды проснуться в Северной Корее или в 37-м натурально.
Дякую вам за меркование. Еще раз нагадаю, 6514204, волкомовский номер працуя тягом полгодины живого эфиру. А зараз на черзе мовные парады.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и пригожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Як назвати спадщину? Історико-культурний чи історично-культурний? Як назвати ситуацію? Політико-економічний чи політично-економічний? Костьол, кажучи по-білоруську, римо-католіцький чи все ж римсько-католіцький? Таких питань про обличчя складаних примітників немало. У советских и постсоветских словниках складаные примітники того самого типу оформлені по-розному. Історично-літературний, історично-партийний, історично-філологічний, але у той же час політико-адміністраційний, політико-виховавчий, політико-масовий. Відомо, хоч яких внутрімовних причинів на таке різне оформлення нема. У во всіх приведених прикладах перед нами складані примітники, утворені з двох рівноправних простих примітників. Берем слова «гісторичний» і «літературний». З їх сполучення виникає складаний примітник «гісторично-літературний». Перша частка має тут закономірне адприметникове обличчя. З системних міркуванняў у таким обличчі варта оформляць усе складаныя примітники, між раўнапраўнымі частками яких можна паставіць злучнік «і». Політичний і економічний. Політично-економічний. Фізичний і математичний, фізично-математичний, римський і католіцький, римсько-католіцький, японський і білоруський, японсько-білоруський. Нема сумнення, з тягом часу послідовне оформлення складаних примітників буде проведене у нормативних словниках нашої мови. На закінчення, як звичайно, повторим. Говорим по-білоруську – історично-культурна спадщина, політично-економічна ситуація, доктор фізично-математичних наук, вірники римсько-католіцького костьолу.
Живая мова з Юрасем Бушляковим кожен день від понеділка до п'ятниці.
Ми на хвалях Радіо Свобода, і зараз суб'єктивний погляд на історичні події від письменника Альгерда Бахаревича.
Що було завтра? Історичний календар Свободи.
Целоваться, на жаль, не рефлекс и не инстинкт. Целоваться треба уметь. Освоивать технику, тренироваться перед люстерком, полторать пройденное. А не выходить, наведывать майстер-классы. Учиться, учиться и еще раз учиться. У специалистов. У кого? Да хотя бы у того неведомого селянина с Заходней Беларуси, який так жарсно смог, чем молодого, цнотливого советского солдата-вызволителя на знакомитом плакате. Наглядным керавництве для старейших и спрактикованных. Ти у Гонекера и Брежнева. Щоправда, у 15 столітті все виглядало трохи інакше. І селянин, і солдатик, і Гонекер з Брежнєвим, коли б їм заманулося вернутися у минуле і посмактати одно одного у нейким публічним місці, живими б з гадкої пікантної ситуації не вийшли. 16 липня 1439 року у Ангельщині поцілунки були заборонені законом. За порушення погрожав штраф, або, коли поцілунок був надто вже удалий і не перший, смертне покарання. Причина, треба відзначити, полягала зовсім не у моральності ангельських уладарів. Просто гэта був час чумы, што, як вядома, толькі і чакае на абмен людзей слінаю, як замежны турыст на беларускі рэйсавы аўтобус. Таму законы назвалі чумной забаронай. І хаця без пацалункаў чалавек можа пражыць усяго некалькі дзён, смяротнасць у Ангельшчыне пачала няўхільна зніжацца. Нараджальнасць, напэўна, таксама. Кажуць, падчас аднаго добрага пацалунку бакі атрымліваюць каля 5 мільёнаў мікробаў і 250 розных відаў бактэрыяў і вірусаў. Затое пульс павялічваецца да 150 удараў у хвіліну, бонус – цэлы літр дадаткова перакачанай сэрцам крыві, больш кіслароду клеткам, мінус 12 калорыяў і кілаграм вагі ў дзень. Магчыма, ў гэтым ёсць сакрэт доўгажыхарства – плякатаў, заходніх беларусяў, простых сялянаў, а таксама гонекераў і брэжневых. Чума на абодва іх дамы.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Эсэ Альгерда Бахарэвіча ў эфіры чытае Сергей Шупа. А я нагадаю, што ў Менску без перапынку працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Добрый день, Зиновьев. Я думаю, что поведение египетской армии – это информация к размышлению о том, что в Беларуси нет ни военного подхода к отставке Лукашенко. Потому что военные же понимают в Беларуси, что военная проституция Беларуси оплачена грязными схемами Кремля, и что политика страстных объятий с путинской Россией, она генштаб в Беларуси наводит на вопрос, кого мы прикрываем в Европе. Путинское руководство, где никто в армии не служил, там пугачевские взятки. И почему между Брестом и Европой декорации концлагеря вдоль Буга, около Варшавского моста? Что хочу сказать, Москва боится прямого военного переворота в Беларуси, потому что до появления авиабазы в Лиде там, собственно говоря, не о чем отреагировать.
266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. А я нагадаю некаторыя тэмы, якія гучалі ў нашай праграме. У Раўбічах пад Менскам завяршаецца будоўля дому для мільярдэра Уладзіміра Певціева, які патрапіў у спіс неўязных еўразвяз, якога заходнія медыі называюць кашальком сям'і Лукашэнкаў. Пачаўся афіцыйны візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Кітай. Шмат якія назіральнікі лічаць, што галоўная мэта візіту дамагчыся шматмільярдных кітайскіх крэдытаў. Былому палітвязню Васілю Парфянкову зноў пагражае арышт. Супраць яго завялі справу аб парушэнні ўмоў прафілактычнага нагляду.